Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 марта 2014 года. Переход к новому миру. Вопрос. Проявится ли в нашем мире Бецалель, которого Творец исполнил божественным духом и мудростью? Ответ. Нет одного человека. Есть объединение людей, которые выявляют все духовные свойства. Нет ни людей, ни животных, ни золота, ни скиний, ничего. Ведь речь идет о четырех уровнях нашего эгоизма, находящегося на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. К примеру, золото, драгоценные камни и тому подобное – это свойства, которые проявляются в неживом уровне. Дерево, акация, лен символизируют растительные свойства. Шерсть и все, что из нее ткут – животные свойства. И есть еще человеческие свойства. В человеческой природе тоже есть различные уровни, которые мы видим по иерархии людей. Бецалель – это наивысшее свойство в нашем исправлении, когда мы полностью можем находиться под тенью Творца, то есть полностью совпадать с Ним. Как тень движется за человеком, так и мы должны двигаться за ним. И тогда поймем, каким образом сможем правильно все исправлять. Когда у нас появится желание объединиться, и мы начнем осуществлять это действие, тогда проявим в себе свойства Бецалель. Прийти к этому можно двумя путями. Либо двигаться огромными страданиями, когда нет другого выхода, либо осуществлять объединение в небольшой группе людей, которые могут отчасти воплотить это все и показать всему человечеству пример безболезненного перехода к новому миру. Мы предлагаем всем присоединиться ко второму пути и этим сократить страдания. Я надеюсь, что мы сможем объяснить это миру. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 7 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Проявить в себе Творца. И сделали стол из акации, и сделали минору из чистого золота, и сделали жертвенник из акации, и сделали умывальник, и сделали ограду двора. Тора, исход, Ваякель. Все очень просто. Духовное исправление идет от внутренних частей к более внешним и завершается полным объединением людей в одном общем желании – соединиться между собой, чтобы проявить в себе Творца. Это все работа Бецалеля. Тора аллегорически описывает наши желания, выявляющие с помощью объединения то свойство, которое должно проявиться в нас как Творец. На каждом этапе мы будем видеть это свойство Творца, свойство отдачи, любви, той бестелесной силы, не имеющей образа, которая заполняет все мироздание. Поначалу она будет проявляться в нас в каких-то понятных нам образах, пока мы сами не придем к состоянию, когда сможем воспринять ее вне всевозможных образов, как один общий свет. Это произойдет во время полного исправления. А пока мы проявляем его в каких-то свойствах, в каких-то действиях внутри нас, словно на нас наводится индукция, и мы совершаем действие отдачи, которое называем частичным проявлением Творца. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 7 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Честный вор. Сосуд может быть только получающим. Его материал – это желание насладиться, иначе нет творения. Но это творение совершает действие отдачи, подобное Творцу, с отдающим намерением, отдавая за счет своих получающих сосудов. Либо оно получает ради отдачи, либо ничего не получает в свои сосуды, несмотря на все свое желание, и это называется его мерой отдачи. Например, меня пригласили на праздничный вечер, где подают дорогие золотые и серебряные приборы. Я прихожу, хозяин говорит мне: «Я знаю, что ты вор, но я прошу тебя в этот раз воздержаться. Я очень хочу, чтобы ты был на этом вечере, поэтому прошу тебя, будь человеком. Учти, что я в тебя верю, не опозорься. Весь вечер я не могу съесть ни крошки, даже попробовать мороженого, или пригубить вина. Ведь я боюсь, что если я возьму кубок в руки, то не удержусь и спрячу его за пазуху. Поэтому весь вечер я ничего не ем, не пью, ни к чему не прикасаюсь, только хожу между всеми. Но я приложил усилия, был в духовном мире и заслужил награду за свои старания. То есть мы начинаем с того, что останавливаем себя и ни к чему не прикасаемся. Но это очень тяжелая работа, ведь я испытывал голод и жажду, боролся со своим желанием стащить какой-нибудь кубок. Это такая ценность, что одного спрятанного стакана достаточно на целый год безбедной жизни, но только материальной. Если немного украсть от духовного для материального, то можно неплохо существовать в материальном мире. Из урока по введению в науку Каббала Птиха от 23 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Невыполнимый план, приведший к разбиению. После первого сокращения в каждом парцуфе, который начинает работать с высшим светом, есть голова, рош, которая делает расчет, сколько света можно принять ради отдачи. И затем тело, гуф, практически получающее свет согласно решению головы. Голова – это самое главное, а тело только выполняет ее решение. Так было всегда, кроме одного случая, когда тело вдруг не выполнило решение, принятое головой во время разбиения желаний. Голова хотела принять весь свет ради отдачи, а тело не смогло этого сделать. Разбиение желаний – это несоответствие между головой и телом, а не само действие разбиения. В духовном мире все определяется качеством. Разбитый сосуд – это такой, который не может подготовить голову, которая подходила бы телу. Разбился не сам сосуд, разбилась связь между желанием насладиться и замыслом. И теперь мы можем в мыслях строить грандиозные планы, а когда доходит до реализации, они оказываются невыполнимыми. Из урока «Введение в науку Каббала» Птиха, 23 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Посредник между чистой и нечистой силой. Из статьи Бальсулама «Предисловие» книги «Паним Мейрот», пункт 12. И находим, что цель до сих пор недосягаема, так как в духовных парцуфим нет ничего от пустого пространства, которым является огромное желание получать, на которое был произведен цимцум, и поэтому не может произойти исправление того, что не существует там в действительности. А в нечистых мирах ситра-ахра, разумеется, не может быть никакого исправления, несмотря на то, что там есть пустое пространство, но они совершенно противоположны духовному, а потому все полученное там обречено на смерть. Поэтому нужен только человек в этом мире, который, находясь в малом состоянии, получает питание от ситра-ахра и существует за ее счет, приобретая от нее сосуды пустого пространства. В большом же своем состоянии при помощи Торы и заповедей он присоединяется к духовному. Необходим некий посредник, который берет желания из одного места и переносит их в другое. Этот посредник и называется человеком, который то получает желание от нечистой системы миров, то присоединяется к святой системе. Так он перемещается от нечистой системы к чистой, пока не накопит внутри себя обе системы. Существует чистая и нечистая система миров, о которых сказано: «Одно против другого создал Творец», а человек находится посредине между двух систем. У него самого ничего нет, это только средняя часть сферы Тиферет. Он совершенно нейтральный, ангел. Один раз включается в нечистую систему, берет оттуда желания, затем переходит в чистую систему и исправляет их, а потом снова возвращается к нечистой системе за новыми желаниями. Так он ходит до тех пор, пока не перенесет все желания из одной системы в другую. Подобно этому Рабаш, которому доктор запретил пить крепкие напитки, окунал в виски кусок пирога и ел его, пока стакан с виски не становился пустым. При этом он говорил: «Я не пью виски, я ем пирог». Так мы переносим желания из одного места в другое. В этом и заключается наша работа. Разумеется, нужно учиться тому, как это делать. Притягивать свет, возвращающий к источнику, и аккумулировать потребность к этому. подпитываясь из нечистой системы. Таков порядок работы системы. Будем надеяться, что станет понятно, что нам нужно исправлять только себя и привести весь мир к совершенной форме, когда две эти полярные системы перестанут противостоять друг другу, а соединяться в одну. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» от 23 марта 2014 года.
Радиоверсия.
«Беспорядок в природе или во мне?» Из статьи Баальсулама «Предисловие книги «Паним Мейрот», пункт 11. Глядя на порядок становления и обеспечения существования всей действительности, от рогов антилопы до яиц вшей, мы находим во всем беспорядок, подобно лагерю бегущих с поля боя, поверженных и больных, пораженных Творцом. Вся их жизнь ведет к смерти, не давая им существовать без страдания и боли, и заставляя рисковать жизнью ради хлеба насущного. Вопрос. Что значит больные, пораженные Творцом? Ответ. С одной стороны, мы видим, что природа все подготовила и устроила для творений, установила все необходимые законы, регулирующие их жизнь. А с другой стороны, один поедает другого, и каждый строит свое благополучие на несчастье других. Каждое животное только и думает о том, как бы загрызть кого-то, чтобы наполнить себя. Все их время, вся жизнь заполнена поисками пищи. А человек беспокоится о пропитании даже еще больше. Древние люди жили как животные, питаясь тем, что удалось найти в данный момент. У них не было возможности накапливать запасы и хранить их. Поэтому каждый день нужно было искать себе пропитание, собирая съедобные корешки или фрукты. Это была ежедневная проблема. Невозможно было освободиться ни для каких других дел, кроме этого. Человек жил подобно животному, постоянно выискивая себе пищу. Потом человек научился приручать животных. Так появилось домашнее хозяйство, коровы, собаки, куры. Он начал обрабатывать землю и выращивать урожай. Ему уже не нужно было охотиться. Животные стали домашними и жили подле него. Не требовалось искать съедобные растения, ведь можно было собрать урожай со своего поля. Люди перестали перемещаться с места на место и начали вести оседлый образ жизни, привязавшись к земле. Но от этого не стало легче. Казалось бы, можно было зажить спокойно. Однако начались войны и споры за владение полем, одни стали делать из других своих рабов. Жизнь стала еще хуже, чем у животных. Вроде бы со стороны природы все приготовлено, но управление неживым растительным животным миром и тем более человеком очень запутанное. Почему волк не может жить рядом с ягненком и маленький мальчик играть рядом с ними, чтобы между всеми царил мир? А вместо этого все грызут друг друга. Нам непонятно, почему так устроено в природе. Мы привыкли, что такова жизнь, и это не объяснение. Почему жизнь такая? Здесь и начинается сомнение в Творце, ведь каждый думает, что организовал бы мир лучше него, поскольку видит много беспорядка в природе. Но нам необходимо изменить себя, и тогда мы увидим, что поведение природы, Творца по отношению к нам, правильное. Нужно только достичь связи с высшей силой, и она приведет нас в порядок, сделав подобными ему, то есть превратит в людей сыновей Адама. В тот миг, когда мы изменимся, мы увидим в своем новом восприятии реальности другой мир. Это будет мир абсолютного добра. Волк будет жить рядом с ягненком, вылизывая его как своего волчонка, а маленький мальчик придет играть с ними. Все будут помогать друг другу. И я вижу, что жизнь всегда была такой. Только я видел все наоборот, ведь мое восприятие было испорченным. Я смотрел на мир сквозь разбитые вдрызг очки, а потому думал, что мир разбит. Теперь мне починили линзы, я вижу, как прекрасен мир. Круглый, красивый, прозрачный. Прежде же он казался совершенно разбитым. Все из-за моего восприятия реальности. Так, наша задача исправить себя до такой степени, пока мы не увидим совершенное, абсолютно доброе высшее управление, единственную силу, правящую в мире, свойства отдачи и любви. из урока по предисловию книги «По ним не род» от 23 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Отдача чужому себе. Вопрос. Почему работа по наполнению желаний ближнего называется намерением? Ответ. Это называется намерением, потому что я использую себя и все, что во мне есть, для того, чтобы наполнить желания ближнего. Я могу работать только с желаниями. Есть работа, которая называется исправлением, кашированием желаний, отдача ради отдачи, ступень бины. А есть уже непосредственная духовная работа, получение ради отдачи. Но я всегда работаю с желанием. Если я работаю со своим желанием, то мое намерение эгоистическое, а если с желанием другого человека, то намерение ради отдачи. В любом случае, работа идет с желаниями, а намерение показывает, в чьих интересах я действую – ради себя или ради отдачи. Намерение – это моя программа работы. Отдающее намерение – это работа с желанием ближнего, выше собственного желания и использования всех моих способностей ради помощи ему и его наполнения. И на самом деле его желания принадлежат мне. Мне просто насыпали какой-то пыли в глаза, которая не позволяет мне увидеть, что все это я сам. Поэтому я работаю, стараюсь наполнить как бы чужие мне части желания, но в сущности я наполняю сам себя. Потом я увижу, что все это принадлежит мне. Зачем же нужно было работать ради такой странной отдачи? Но мне нужно было создать отношение к ближнему, и в основном для того, чтобы через него ощутить Творца. Из подготовки к уроку 24 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Расцвет антикапитализма. Сообщение. Свойственная конкурентным рынкам динамичность снижает цены настолько, что многие товары и услуги становятся почти бесплатными, широко распространенными и перестают принадлежать рыночным силам. Первый парадокс проявился, когда Napster разработал сеть, позволяющую миллионам людей обмениваться музыкой, не платя продюсерам и музыкантам, чем посеял хаос музыкальной индустрии. Похожее явление наносит ущерб газетному производству и книгоиздательству. Тысячи любителей уже производят собственные продукты с помощью 3D-принтеров при почти нулевых приростных издержках. 6 миллионов студентов обучаются с помощью большого количества бесплатных онлайн-курсов при почти нулевых приростных издержках. Возникает новая техническая инфраструктура, интернет вещей, которая способна свести большую часть экономической жизни к нулевым приростным издержкам. Эта новая технологическая платформа начинает объединять все и всех. Далее, многоточие, реплика. Все наше развитие подводит нас к необходимости перехода на новый уровень общения. Мир без границ, всеобщая зависимость, виртуальная сеть материального мира станет параллельной духовной сети высшего мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.